«Разница во времени». У микрофона Владимир Торцев. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. На следующей неделе в Петербурге торжественно завершится церемония переноса из Копенгагена праха супруги предпоследнего русского царя Александра III, императрицы Марии Федоровны. Это перезахоронение давно уже было запланировано как крещендо в длинной череде инициируемых или патронируемых Кремлем государственных мероприятий по перенесению праха именитых россиян. После перезахоронения найденных под Екатеринбургом останков, признанных прахом убитой большевиками семьи Николая II, последовала череда переноса из-за границы праха видных русских эмигрантов и изгнанников. Тут и Федор Шаляпин, и Иван Шмелев, и адмирал Иван Григорович, и генерал Антон Деникин, и философ Иван Ильин. Кажется, что перезахоронение матери последнего российского царя, императрицы Марии Федоровны, должно поставить в этой многосерийной кампании точку, но уже сейчас ясно не последнюю. Более того, перезахоронение именитых россиян породили некую демократическую моду, которую пытаются эксплуатировать околокладбищенские предприниматели. Несколько лет назад я наткнулся на такое объявление.
В последние годы участились случаи перемены места погребения тех, кто был известен ограниченному кругу родных, друзей, соседей и сослуживцев. Его родственники, очень любившие покойного при жизни, трепетно относящиеся к его памяти, если уезжают из города навсегда, принимают решение об их перезахоронении в другом городе, селе России или вообще другой стране. Иногда эксгумацию совершают с целью создания семейного фамильного захоронения, чтобы родственники были похоронены рядом. Агенты нашей службы оформят все необходимые документы, соответствующие международным стандартам, связанные с перезахоронением и транспортировкой останков покойного, груз-200, в другой город, страну, любую точку мира.
В отличие от рекламируемых так скорбных услуг, перезахоронение общественно значимых фигур всегда на что-то нацелено политически. К примеру, перенос праха в Россию адмирала Григоровича командование военно-морского флота рассматривало как одно из мероприятий военно-патриотического воспитания моряков. Чекисты, организовавшие перевоз из Бельгии в Россию гроба неудачно боровшегося с немецким шпионажем и Распутиным царского контрразведчика Батюшина, хотели бы подправить свою мрачную корпоративную родословную. Московская патриархия увязывала перезахоронение Деникина и Ильина с переговорами о воссоединении с русской зарубежной церкви. Патриарх Алексей говорил о них как о части процесса восстановления единства России. Ну а что стоит за переносом праха Марии Федоровны? Каковы тут политические и иного рода цели, и насколько они могут быть достигнуты? Какие последствия может и будет иметь эта скорбно-торжественная акция? Об этом и многом другом я беседовал с людьми разных убеждений, живущими в разных странах. Один из них – православный священник, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Копенгагене, отец Сергий Плехов.
Принципиально мы относимся к этому положительно, поскольку сейчас идет процесс возвращения тех ценностей в русском мышлении, в русском сознании, которые когда существовали в нем до революции. И поэтому процесс примирения как бы с прошлым. Поэтому мы относимся к этому положительно, принципиально, хотя и раньше мы заявляли об этом, и сейчас мы об этом заявляем, что в принципе церковь против перезахоронений вообще как таковых, поскольку здесь тревожится прах уже погребенного человека. Во-вторых, мы всегда рассматривали это перезахоронение несколько несвоевременным, поскольку здесь сама Мария Федоровна вовлекается в такую некоторую политическую игру и становится орудием политической конъюнктуры. Но в силу того, что это происходит, все-таки уже процесс, мы в нем участвуем и постараемся сделать все, чтобы это прошло по-христиански правильно.
Ну, поскольку помимо христиан, мирян и клириков здесь участвуют и светские власти, какова тут политическая подоплека?
Знаете, я стараюсь об этом как-то не думать, поскольку у меня других забот хватает. Но что касается именно вот Марии Федоровны, то я просто скажу то, что сам знаю, сама идея перезахоронения увязывалась с теми так называемыми екатеринбургскими останками, которые были обнаружены в 90-е годы и перезахоронены в Петропавловском соборе. И эти останки не признала официально ни церковь России, ни зарубежная церковь. И поэтому при панихиде, которая служилась над этими останками, не называлось имен. То есть поэтому здесь увязывалось перезахоронение Марии Федоровны, императрицы, как воссоединение с семьей, в том числе с сыном, как был пущен такой вот слух журналистами, в частности, Арцишевским, который возглавляет сейчас российскую часть, и который, кроме того, такой пустил слух о том, что Мария Федоровна якобы завещала быть похороненной в России. Хотя никакого письменного свидетельства об этом нет и не может быть.
Коротко поясню. Упомянутый отцом Сергием Иван Арцишевский, чей голос некоторое время назад звучал в нашей программе, является представителем Ассоциации членов семьи Романовых в России. Живущий, как и отец Сергий, в Копенгагене, историк и библиограф Борис Вайль по-своему дополняет сказанное священником.
Нужно сказать, что перезахоронение, эта идея возникла у живущего здесь князя Романова. Вот их два брата, Дмитрий Романович и Николай Романович, один живет в Дании, другой в Швейцарии. Один возглавляет фонд Романовых, другой, там какую-то другую организацию Романовых. Но они уже люди в возрасте, им больше 80. Им пришла в голову мысль, я не знаю почему, что вот нужно сделать такое перезахоронение. Они сами прямыми родственниками не являются, значит, довствующей императрицы Марии Федоровны. А они потомки Николая I. И истинных мотивов я могу только представлять себе, что, ну, может быть, честолюбие, может быть, там, сфотографироваться рядом с президентом России и так далее. И, в общем, значит, с этого все началось, когда эти два брата Романовых обратились к тогдашнему губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву вот с таким предложением. Яковлев, значит, передал это Путину. Путин отнесся положительно. Датское правительство и датская королева отнеслись положительно. И все это должно было бы произойти немножко раньше. Но тут, значит, помешало, что здесь был Чеченский конгресс, и Россия потребовала выдать Закаева. Дания не выдала, и Москва так обиделась немножко на Данию, и все это как бы затянулось. Теперь как бы обида прошла, правда, не до конца. Ну, в общем, решили, что время созрело для перезахоронения.
Скажи, а как датчане-то к этому относятся?
На самом деле я не знаю, какого ранга это для датчан. Это событие интересное, конечно. Конечно, оно меньше по значимости, чем, скажем, свадьба наследника престола или там рождение ребенка у наследника престола. Но, тем не менее, конечно, датчане уважают Марию Федоровну. Немножко с преувеличением можно сказать, они относятся так же к Марии Федоровне, как грузины к Сталину. В том смысле, что не вникая там, что Сталин делал, а грузины, ну, многие грузины, не все, конечно, рады, что Сталин был руководителем Советского Союза, такого мощного государства. Так и датчане, они маленькая страна, 5 миллионов человек, они рады, что их принцесса стала женой императора российского, и это ведь была сверхдержава в свое время. Поэтому, в общем, у них отношение скорее положительное к Марии Федоровне. Но если спросить датских историков, то они многие согласятся с таким утверждением, что перезахоронение – это политическое поп-шоу. Так и писалось в газете «Политикин», но которое раньше писалось, оно должно послужить для губернатора Яковлева, ну а теперь уже Яковлева нет, ну для местных властей – Все это, конечно, интересно, и датское телевидение, радио уделяет, будет уделять вот в эти дни большое внимание и познакомит, конечно, датчан, потому что многие просто даже не знали эту историю про Марию Федоровну. Они не глубоко, большинство людей обычных знают там, кроме некоторых королей, а теперь они узнают больше свою датскую историю.
Вопрос отцу Сергию. А русские в Дании, ваши прихожане в частности, как к этому относятся?
Единого мнения нет, относятся по-разному. Конечно, люди, которые более старшего поколения, относятся к этому тоже по-разному, но в целом приветствуют этот процесс. По прихожане, которые привыкли к тому, что Мария Федоровна здесь лежит, им жаль расставаться. Официальная позиция нашего прихода, ну, точно так же, как и нашей была, и епархии в целом, нашей церкви, была тоже против перезахоронения. Так что здесь самые разные мнения. Те люди, которые были воцерковлены недавно, или те, которые приехали недавно, или мало что знают об императрице Марии Федоровне, им, как это, в общем-то, бывает всегда такая прослойка людей, все равно. Но хотя они, интересно было бы им поучаствовать в этом процессе, посмотреть, быть свидетелями. Но в целом люди относятся или положительно, или же наоборот, отрицательно, но смирились.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. Следующий мой вопрос, связанный с тем, что говорит из Копенгагена настоятель тамошнего православного храма отец Сергий, я адресую в Москву профессору Московского государственного института международных отношений Андрею Зубову. Скажите, Андрей Борисович, а вот для россиян, не для той элитарной публики, которая будет в Питере участвовать в церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, а для народа, живущего от Калининграда до Камчатки, что это все может значить?
Я думаю, что на самом деле, чтобы сказать точно, что это значит, надо, конечно, проводить социологический опрос. Дело в том, что сейчас наше общество довольно быстро меняется, и его, скажем, молодежные страты очень сильно отличаются от пожилых по своим ценностным ориентациям, по своим интересам. И вот здесь так вот навскидку говорить очень опасно. Но я предполагаю, что поскольку это все пройдет, безусловно, среди первых пунктов новостных программ, как раз во все эти дни, и уже сейчас, и книг много появилось о Александре Третьем, о Марии Федоровне, о всей династии Романовых, о семье Романовых, альбомов, какой-то такой новый вот пик. С другой стороны, уже передачи об этом идут, уже сообщают о том, что вот, по-моему, с завтрашнего дня в Копенгагене должны начаться церемонии, связанные с эксгумацией тела Марии Федоровны, о том, как она потом будет, ее гроб будет доставлен на боевой корабль датского военно-морского флота, как он проследует в Кронштадт, потом тело будет выставлено в Ораниенбауме для как бы всеобщего поклонение, вознесение дани, уважение покойной императрице. Вспоминается завещание императрицы, чтобы похоронить ее на родине близ тела супруга, когда коммунизм падет в России. Многое другое, связанное с этим, вспоминается ее сын Николай, вообще ее трагическая судьба, сколько ее детей погибло, умерло, как Георгий, или погибла от рук большевиков, как Николай и Михаил. Вспоминая все это, мне кажется, будет нарастать такая информационная волна, и для подавляющего большинства россиян, которые хотя бы телевизор смотрят и новостные программы, это будет означать одно, что люди еще раз вспомнят, что они не Иваны, не помнящие родства, что они не просто какие-то совки, вот, судящиеся за бутылку некачественного спирта, что они граждане великого народа и великой страны, и у их страны есть прошлое, есть история, и эта история сейчас не запрещена, не в забвении, а она как самой государственной властью поднимается и, если угодно, пропагандируется, и что остатки старой как бы России, а ведь практически весь царствовавший дом, все живые потомки Романовых соберутся в Петербурге в эти дни, сейчас же собираются в Копенгагене, что вообще-то это будет какой-то момент воссоединения, не политического, а момент воссоединения в сознании людей России, России той, которая была, той, которая была разрушена, и нынешней России. Как что это, в общем-то, все-таки одно. Мне кажется, что это очень важные и, на мой взгляд, глубоко положительные моменты в нашем сознании, в нашем сознании нашего общества, которые, видимо, в какой-то степени затронут многих. Потому что я, например, знаю, сравнивая захоронение в 98-м году государя Николая II и его семьи, когда-то тогда намного общество было настроено иначе, чем сейчас. Тем не менее, все равно все это запечатлелось, и теперь редко найдешь человек, который бы не знал про Николая II, про Александру Федоровну, про их трагическую гибель. В общем-то, что-то слышали даже самые простые люди.
Скажите, Андрей Борисович, а чем, по вашему мнению, мотивирована в деле перезахоронений нынешняя российская власть? Чего она добивается? Чего хочет?
Безусловно, нынешняя власть пошла не просто из желания исполнить последний долг перед усопшей императрицей, хотя я не исключаю, что эта мысль тоже присутствовала. И в отличие от советского периода, когда все, что связано было с домом Романовых, воспринималось категорически, естественно, враждебно и злобно, то сейчас такого отношения ведь нету. Но, безусловно, какой-то политический момент тоже присутствует. То есть политически это было выгодно, а не невыгодно, скажем так. И мне кажется, что главных здесь целей две. Одна для внутреннего пользования, другая для внешнего. Для внешнего пользования это, безусловно, респектабельность. Государство, которое имеет у себя на каждом углу памятники Ленина и Дзержинского, нереспектабельно. Государство, в котором убийца миллионов людей лежит на Красной площади в Мавзолее, нереспектабельно. Убрать их не хватает воли, смелости, чего уж угодно, я не знаю, и, может быть, желания тоже. А вот государство, которое выполняет последнюю волю своих усопших императоров и перезахоранивает останки тех, кто были изгнаны из России или были вынуждены ее оставить, при этом присутствует и царствующий в Дании, правящий в Дании королевский дом на этом перезахоронении, присутствуют эмигранты, присутствуют представители династии. Это перед всем миром показывает, что Россия другая. Россия – это вот продолжение той старой респектабельной России, которая была частью мирового сообщества. Это достойная, нормальная страна, а не вот эта безумная советская или постсоветская держава. У нее есть прошлое, у нее есть история, эта история уважается. Эта история прилична, в отличие от советской истории. А для внутреннего пользования это, я думаю, все же констатация такого медленного, но совершенно явного дрейфа от советского к отрицанию советского, которое заметно в путинской администрации. То есть, если Путин первых лет, первого года своего, он очень еще лоялен как бы своей вот старой советской работе, то постепенно в нем бы возникает вот это все больше и больше, это видно, лояльность иного рода. Поэтому и вот перезахоронение тех или иных достойных людей из русской истории, но никто не собирается перезахоранивать там пламенных революционеров, которые умерли на Западе в изгнании там еще до революции. Никто не вспоминает там, скажем, о каких-то коммунистических, не знаю, славных на Марсовом поле похороненных борцах за революцию, кроме коммунистов, но вспоминают именно о людях старой России, о людях эмиграции. Я думаю, вспоминают, скажем, об объединении церкви, и Путин немало сделал для объединения церкви, которое сейчас, видимо, подходит к концу, к завершению. Вот, поэтому здесь речь идет о внутреннем настрое государства. Почему он имеется? Опять же, я не исключаю, и даже я почти уверен, что здесь есть некая такая составляющая не циничная, не корыстная, а скорее это к этому тянет, это лучше, это красивее.
Профессор Зубов коснулся сейчас нескольких сюжетов. И государственных резонов кампании пышных перезахоронений, и роли российского президента в этом, и даже трансформаций происходящих в душе первого лица Российской Федерации. Признаюсь, последнее для меня, как и для большинства наших слушателей, лицезреющих Путина лишь по телеку, предмет загадочный, но я знаю, к кому обратиться. Мой давний и добрый парижский приятель Никита Кривошеин и по поводу перезахоронения мнение имеет, и Путина знает лично.
Знакомство, Владимир, это абсолютное преувеличение. Случилось так просто, что единожды я смог сформулировать президенту свое удивление восстановлению в России Михалковско-сталинско-советского гимна, и состоялась какая-то с ним на эту тему беседа. А если уж вы говорите, что Владимир Владимирович распоряжается перемещением этих костей, то буду вам очень благодарен, если слушатели услышат, а может быть и он тоже, еще одну мою просьбу, коли он волен над покойниками, так пусть удалит того, который находится на территории непосредственно ему подведомственной, а не в королевстве датском. Я имею в виду Красную площадь, она по законам зависит от президентской администрации, и там поныне пылится убийца новых мучеников и святых. Вот пусть он лучше займется, если он занимается этой областью, удалением этого мерзавца из сердца страны.
Перемещение гробов. Реальность и перспективы. В передаче участвовали из Парижа Никита Кривошеин, из Москвы Андрей Зубов, из Копенгагена отец Сергей Плехов и Борис Вайль. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. В дагестанском городе Хасавюрт убит депутат местного райсовета Джамалудин Гамзатов. Его автомобиль вчера вечером был обстрелян из автоматов. Ведется поиск преступников. В Чечне в результате взрыва в военном городке поселка Ханкала ранены 4 человека. Взорвалась граната от подствольного гранатомета. Судя по всему, это следствие неосторожного обращения с оружием. Международная организация «Репортеры без границ» обеспокоена судьбой родственников Агульсапар Мурадовой, корреспондента нашего радио, умершей недавно в тюрьме в Туркмении. В заявлении «Репортеров без границ» говорится, что туркменские власти изолировали детей Муратовой от внешнего мира, и нельзя исключать, что их также могут арестовать. 23 человека погибли в железнодорожной катастрофе на севере Германии. На испытательной трассе монорельсовой дороги поезд с туристами столкнулся с вагоном технической службы. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытках аннексировать часть грузинской территории. Лидеры Германии, России и Франции проводят сегодня переговоры в Париже. В пятницу президент Франции Жак Ширак вручил российскому президенту Владимиру Путину высшую награду Франции – Большой крест Ордена Почетного Легиона – за вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами. «Хизбаллах никогда не сложит оружие», – заявил лидер группировки Хасан Насралла. Выступая в Бейруте, он заявил, что правительство Ливана слишком слабо и не в состоянии защитить страну от израильской угрозы. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают в Нью-Йорке ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Давайте поговорим сегодня о семейных отношениях, об отношениях внутри не самой простой семьи, не только по положению в обществе, но и по внутрисемейным делам. Речь пойдет о семье последнего русского императора Николая II. Думаю, не нужно добавлять, что в истории России судьба этого семейства занимает заметное место.
Казалось бы, уж об этой семье говорили и писали столько, что известно все досконально. Но, как обычно, находятся новые архивные документы, и события приобретают новый и даже неожиданный ракурс.
Давайте не будем повторять то, что давным-давно всем известно и тысячу раз уже сказано-пересказано, что Николая II и его жену Александру Федоровну связывала большая любовь, что они были образцовой парой, что императрица оказывала влияние на государя, во многом роковое. Поговорим сегодня о свекрови, о вдовствующей императрице Марии Федоровне и ее отношениях с невесткой.
Завязка этой истории была далеко не гладкой. Принцессу Алису Гессенскую считали не самой лучшей кандидатурой в невесты наследника русского престола. Но Николай влюбился, Алекс тоже.
Тут, Оля, надобно напомнить нашим слушателям, что домашнее прозвище Николая было Ники, а ее Алекс. А Марию Федоровну, кстати, близкие звали Минни. Так вот, Алекс, с одной стороны, говорила о своей любви к Николаю, с другой, долго не давала положительного ответа, колебалась. Проблемой была необходимость для жены наследника перейти в православную веру.
Надо сказать, что подробности этой истории известны из великого множества источников. Собственно, именно поэтому до сих пор есть возможность найти что-то новое. Например, письма Марии Федоровны к сыну, младшему брату Николая Георгию Александровичу. По возрасту братья были близки. Георгий, а не Михаил, должен был быть наследником после Николая. Но Георгий в юности заболел чахоткой, поэтому был переселен из губительного петербургского климата на юг, жил в Абастумане.
Мария Федоровна Георгию. Четверг, 7 апреля 1894 года. Гатчина. Ники уехал в субботу в Кобург, и они уже прибыли туда в понедельник в 5 часов. Встречали с помпой на вокзале Альфред и тетя Мари. В окружении их двора, почетного караула и всего местного гарнизона должно быть было великолепно. Бедный Ники уехал в глубоком отчаянии, потому что как раз в день его отъезда Ксения получила письмо от сестры Эллы, в котором она объявляет, что никогда не сменит веру и что сообщает это Ники. «Ты понимаешь, как это замечательно для нас, а особенно для бедного Ники, уезжать под бременем такой новости. Если бы она хотя бы написала пораньше, он бы, естественно, не поехал. Но в последний момент невозможно было переменить. Мне ужасно больно за Ники, который был ложно обнадежен Сергеем и его женой все эти годы. С его стороны это настоящий грех, и я на этот раз сказала это Сергею и высказала ему, наконец, как я это вижу. В конце концов, это самая идиотская история, какую можно было бы себе вообразить. И я ничуть не огорчена, само собой. Вся моя надежда на Бога. Он все сделает к лучшему. И если Он хочет, чтобы было так, это будет. Если нет, Он поможет нам найти настоящую».
Мария Федоровна обычно писала очень эмоционально и многие слова для большей выразительности подчеркивала.
Кстати, давайте скажем еще, что Мария Федоровна писала в основном по-французски. Она, конечно, была оскорблена тем, что принцесса из не самого цветущего немецкого дома, не лучшая из невест, позволяет себе колебания и упрямство, когда ей делает честь наследник русского императорского трона.
В Кубурге тогда был большой съезд царственной родни по поводу очередной высочайшей свадьбы. И Алиса Гессенская тоже была там. Упомянутый в письме Сергей – это великий князь Сергей Александрович. Его жена Елизавета Федоровна, Элла, была старшей сестрой Алисы. Ники и Алекс познакомились почти детьми на их свадьбе. Ксения – сестра Николая, младшая дочь Марии Федоровны.
Мария Федоровна Георгию, 14 апреля 1894 года, Гатчина. «Мой милый, дорогой душка Георгий, слава Богу, наконец наш милый Ники помолвлен, и мы все так счастливы. Ты знаешь из моих писем, как это меня мучило, и как давно я этого желала. Но после всего происшедшего, прежде, ее категорический ответ, что она не сможет сменить веру, заставил нас лишиться всякой надежды для бедного Ники. И уезжал он в Кобург очень неохотно, даже против желания. Тем более, что как раз перед его отъездом Ксения получила телеграмму от Алекс, где она пишет: «Знаю, он приезжает. Скажи ему, я не изменю свое мнение». Это было поистине жестоко и более чем неприятно. И с этим ужасным впечатлением бедный мальчик уехал. Я была в отчаянии все это время и не ждала, естественно, ничего хорошего. Так что радость, когда я получила счастливое известие, была столь велика и чувства столь сильны, что мне казалось, все вокруг меня перевернулось. Я побежала сказать «папа», рыдая от радости». Право, это был настоящий сюрприз для нас, тем более приятный, что успокоил наши ужасные страдания. Только вчера я получила первое письмо от Ники, посылая его тебе, но прошу тебя его вернуть. Из него видно, через какую нравственную борьбу им пришлось пройти обоим, пока, наконец, она уступила, и любовь взяла верх, слава Богу. Теперь они наверху счастья. Дядя Владимир и тетя Михин вернулись вчера утром и рассказали нам все подробности. Они говорят, что сначала бедный Ники был в таком состоянии, что невозможно было на него смотреть. Она со своей стороны тоже, со всей большой борьбой, бедняжка. Но что потом было ликование. Она стала совершенно другим человеком, вся расцвела от счастья, хорошее день ото дня». Наконец, это настоящая большая радость, и я этим так счастлива, и хотела бы видеть Ники в день его счастья. Он вернется только на следующей неделе, и мы ждем его с лихорадочным нетерпением.
Давайте на этой идиллической ноте прервемся и попросим гостя нашей передачи, директора Государственного архива России Сергея Владимировича Мироненко, охарактеризовать главное действующее лицо – Марию Федоровну. Про нее известно меньше, чем про Николая и Александру. Какова она была? Какую роль играла в семье и в государстве? Что у нее были за отношения с сыном Николаем?
Я думаю, что это был один из самых лучших выборов для России за много лет, когда существовала традиция выбирать в качестве жен российских императоров и великих князей немецких, датских принцесс. Это была очень веселая, очень неглупая, очень общительная, светская, легкая женщина, которая очаровала петербургский свет, которая очень легко вошла в него, которая внесла в жизнь петербургского двора много живости, веселья, легкости, придала ему своеобразный блеск. С другой стороны, она была великолепная жена. Она родила своему мужу, императору Александру III, множество детей, в том числе и мальчиков. Не было проблемы, как у Николая с Алекс позже, в рождении наследника. Эта маленькая, хрупкая женщина, казалось бы, полная противоположность своему мужу, тому русскому богатырю. Но она прекрасно с ним уживалась. Это была чудесная семейная пара. Они вместе воспитывали детей. Марья Федоровна полностью разделяла политику мужа, была восхищена его министрами. Никогда не считала себя вправе что-то советовать мужу, но очень хорошо воспринимала те принципы управления государством, которые он исповедовал. В общем, это была гармоничная пара. А отношения между матерью и сыном, ну, вы знаете, как в каждой семье. Николай, будучи человеком, в общем, достаточно слабовольным, он боготворил мать, очень ее любил. Когда женился, перед ним стал очень трудный выбор. Две женщины, и обе его любят, и обе хотят на него влиять. Кому подчиняться-то? И Николаю очень трудно было выбрать. В конце концов, он все-таки выбрал жену. И конфликт между свекровью и невесткой, который начал развиваться, собственно говоря, с самого начала. Мария Федоровна оказалась несколько задетой тем, что вся эта любовная история развивалась у нее за спиной. Когда сестра Алисы, Елизавета Федоровна, передавала за спиной матери записки влюбленных, когда великий князь Сергей Александрович, брат ее мужа, без ее ведома и без ведома Александра Третьего способствовал встречам влюбленных и так далее, и так далее. Ее, конечно, это сильно задело и не способствовало сразу установлению таких приятных отношений.
Тем временем получилось так, что время для помолвки наследника оказалось совсем уж неудачным. В 1894 году император Александр Третий, человек крепкий и не старый, вдруг стал серьезно болеть. В надежде на улучшение его отвезли в Крым, в Ливадию. 10 октября туда приехала Алекс. Надеялись, что императору станет лучше и можно будет пожениться. Но 20 октября Александр Третий умер.
Мария Федоровна Георгию, 31 октября 1894 года. «Мой милый, дорогой Джорджи, ты не знаешь, как мне тяжело опять быть в разлуке с тобою, особенно теперь, в это ужасно грустное время. И это путешествие в том же вагоне, где всего 5 недель назад наш ангел-папа был еще с нами. Видеть его место на диване всегда пустым. Кажется, он в любую минуту войдет. Повсюду, повсюду я жду, что появится его дорогое, обожаемое лицо. И я не могу еще понять, не впустить в голову эту ужасную мысль, что кончено, совсем кончено, и что мы должны продолжать жить на этой грустной земле без него».
Это письмо Мария Федоровна писала в поезде на обратном пути в Петербург.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодняшняя передача об императрице Марии Федоровне и ее роли в семье последнего русского царя. Ровно через неделю после похорон Александра III, несмотря на траур, состоялась свадьба Николая и Алисы в православии, ставшей Александрой Федоровной.
Вот эта спешка, конечно, выглядит более чем странной. Более того, в дневнике Николая есть уж совсем странная запись 22 октября, на 3-й день после смерти отца, когда по православному обычаю вообще-то следовало хоронить. Но погребение императора должно было состояться в Петербурге, в Петропавловском соборе. Так вот, в тот день Николай записал в дневнике:
«Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало разлагаться. Поэтому и утренние, и вечерние панихиды были отслужены в малой церкви. Слава богу, милая мама совсем спокойна и геройски переносит свое горе. Только и делал, что отписывался от туч телеграмм. Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие, я находил, что все же лучше сделать ее здесь, спокойно, пока еще дорогой папа под крышей дома. А все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным. Днем ходили к морю. Прибой был громадный. Погода потеплела и стало ясное».
В императорской семье очень блюли приличия. Мария Федоровна первая требовала соблюдения норм морали, не прощала родственникам марганатических браков. И в то же время им могла прийти в голову такая комбинация – поженить молодых прямо при покойнике. А вот после похорон Николаю казалось совершенно неудобным. Удивительно.
Насколько я знаю, масса прочитанных исследователями документов так и не дала им ясного ответа. Почему, собственно, со свадьбой так торопились? Впрочем, Николай вступал на трон, а в России не было ни одного случая, чтобы царствующий император был холост. Может, поэтому?
Мария Федоровна Георгию, 16 ноября 1894 года, Анечка в дворец. «Мой милый, дорогой душка Джорджи, итак, 2 дня назад наш дорогой Ники женился, и это большая радость видеть их такими счастливыми. Они поселились в ваших комнатах и еще 2, которые очень хорошо и уютно устроены. Слава Богу, этот день прошел. Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание. Это помпезная церемония при такой массе народа. Быть обязанной вот так явиться на публике с разбитым, кровоточащим сердцем – это было больше, чем грех, и я до сих пор не понимаю, как я могла на это решиться. Это было ужасно, но Бог дал сверхчеловеческие силы все это вынести, без Него это было бы невозможно. Ты понимаешь, как это должно было быть ужасно, помимо чувств и острой боли, присутствовать на свадьбе Ники без ангельского и так любимого папа. И все же чувствовалось, что он возле нас. И я уверена, что он молился за счастье нашего дорогого Ники и что его благословение всегда будет с нами. Должна сказать, что весь свет, все, кто присутствовал, и даже люди на улице были в тот день с умиленными, симпатизирующими лицами. Это было очень трогательно, но оттого не менее мучительно.
Примечательно, что это сообщение о свадьбе Мария Федоровна написала под конец длинного письма Георгию. Сначала успела обсудить и поведение одного из дедей, ездившего к Георгию в Абаз-Туман, и погоду, и рекомендации докторов, и только страница на пятой письма перешла к свадьбе старшего сына.
Видимо, это знаменательная деталь.
А вот заметьте, мы рассуждаем о Марии Федоровне и Александре Федоровне, но цитируем переписку с третьими лицами, а их письма друг другу. Надо сказать, что в Государственном архиве сохранилось около, наверное, сотни писем Александры Федоровны к свекрови, это за 20 лет. Они коротенькие и совершенно пустые, очень вежливые, светские, все больше про погоду, благодарит за подарки к праздникам и в этом роде. Письмо Марии Федоровны к ней только одно, открытка. Хотя по переписке видно, что письма она невестке писала. Да не могла не писать, приличие ведь.
Вечная тема обыденных разговоров, реже исторических исследований. Как складывались отношения свекрови и невестки этих царственных свекрови и невестки. Я хочу поговорить об этом с нашим гостем Сергеем Владимировичем Мироненко.
Ну, вы знаете, здесь достаточно легко ответить на этот вопрос. Отношения их складывались плохо, а с течением времени очень плохо. А к 17-му году отношений как отношений, я думаю, что практически уже не было. И если мы возьмем дневник Марии Федоровны, то с 16-го года, когда она уехала из Санкт-Петербурга, уехала в Киев под благовидным предлогом устройства госпиталя в Киеве для помощи раненым на фронтах Первой мировой войны, а по сути для того, чтобы не быть в Петербурге, не видеть Распутина, не присутствовать при всем том, что казалось ей чудовищным и что вело тоже, по ее мнению, и по, скажем, от себя справедливому мнению, вело страну и династию к гибели. Если мы посмотрим вот эти дневники, мы увидим, что с какого-то момента Мария Федоровна перестает называть Александру Федоровну Алекс по имени и постоянно пишет «она». Когда произошло убийство Распутина, и когда Александра Федоровна распорядилась сама от своего имени арестовать великого князя Дмитрия Павловича, члена императорской семьи, Мария Федоровна была вне себя. Кто такая Александра Федоровна? Она жена императора, у нее нет никаких властных полномочий. Так вот, когда она об этом узнала, то она ее фурией стала называть. Это фурия. Вот меня не оставляет мысль, ну, будь это простая семья, но на несчастье это была семья правящего императорского дома. Это была семья, от которой зависела судьба миллионов подданных. И отношения между свекровью и невесткой не были отношениями просто. Между одной женщиной и другой. Это накладывало огромный отпечаток на политическую жизнь страны. После 1905 года, после подписания манифеста 17 октября, Мария Федоровна потеряла всякое влияние на сына в смысле назначения на государственные должности или определения какого-то курса. Она понимала, что ее советы пропускаются мимо ушей, и это место заняла Александра Федоровна. С появлением Распутина Мария Федоровна не могла принять Распутина. Читаем опять ее дневники и записи. «Господи, открой глаза моему бедному Нике! Господи, открой ему глаза!» Скажем, что это совершенно определенно, что отношения между... Плохие отношения между Александрой Федоровной и Марией Федоровной, между Алекс и Мини, в конечном итоге привели к расколу в царской семье. Привели к тому, что Николай и Александра остались абсолютно одни.
В 1916 году, когда Мария Федоровна жила в Киеве, ей стал регулярно писать великий князь Николай Михайлович. Он известен как историк. Его брат Александр Михайлович был женат на младшей дочери Марии Федоровны Ксении, а их дочь Ирина замужем за князем Феликсом Юсуповым. Так вот, Николай Михайлович не просто так писал вдовствующей императрице. он регулярно составлял для нее сводки происшествий в Петербурге. И относятся они все к одной теме – Распутин, вмешательство Александры Федоровны в политику.
Из писем Николая Михайловича выясняются неожиданные вещи. Он, видимо, в союзе с братом Александром Михайловичем Сандро и другими родственниками был готов к решительным действиям.
Николай Михайлович Марии Федоровне. Разные факты с 12 по 19 ноября 1916 года. Граф Гудович мне рассказал, что его племянница, маленькая графиня Гендрикова, поведала ему, что две дамы, А.Ф. и Аня, имели тетради, где были записаны имена людей всех классов по алфавиту, и что в этих тетрадях они искали обычно людей, годных в министры. Признайте, что это уже чистое безумие. Есть лишь одно средство. Сандро и Павел не против. Это чтобы самые близкие, вы и ваши дети, взяли на себя инициативу провести медицинскую консультацию всех наших знаменитостей с медицинской точки зрения и потом отправить в отдаленный санаторий с вырубовой или без нее для прохождения серьезного лечения. Иначе будьте готовы к любым случайностям. Скажите это Сандро, поскольку это мое твердое мнение.
И случайности действительно случились. Мария Федоровна не решилась или не смогла взять на себя инициативу по удалению невестки в санаторий. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин был убит во дворце Юсуповых на Мойке. О том, что его убили Юсупов с Дмитрием Павловичем, судачил весь Петербург. Николай Михайлович написал Марии Федоровне пространное письмо, начинавшееся с заявления, что, я цитирую, «это не акт вульгарного убийства, это поражение врага России, иными словами, это акт патриотический». Пустился в исторические аналогии с убийством Павла I, но суть этих рассуждений сводилась к более чем прозрачному намеку – помалкивать. Вот выдержки из этого письма.
«Плешивец, пишущий вам, много думал, много размышлял, проводил бессонные ночи, обегал на заре пустые петербургские набережные, и он говорит вам, не ищите никогда и вы имен смельчаков, исполнивших этот акт гражданского мужества, высокого патриотизма и избавления». Слово «серебро», а молчание «золото». Мадам безумна, как никогда. Ночью 19-го, после вскрытия трупа, пришел приказ перенести тело ничтожного в Царское. Еще два назначения состоялись под влиянием убитого. Мадам все больше встает во главе, топя ники, а время проходит, сплетни усиливаются, общее положение и все внушает опасения. Я вновь ставлю перед вами ту же дилемму. После гипнотизера надо постараться обезвредить А.Ф., то есть загипнотизированную. Во что бы то ни стало, надо ее отослать как можно дальше или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении престола, не династии, которая еще прочна, но теперешнего государя, иначе будет слишком поздно. Вся Россия знает, что покойный Распутин и А.Ф. одно и то же. Если первый убит, вторая должна исчезнуть. От этого зависит общее спокойствие.
Александра Федоровна, как мы знаем, не исчезла тогда, а семье Романовых не удалось ничего предпринять. Через два месяца случилась февральская революция. И вот тут у людей, интересующихся прошлым, возникает некорректный с точки зрения профессионалов вопрос, который я все же от лица, так сказать, народа задам сейчас профессионалу-историку, нашему гостю Сергею Мироненко. А вот если бы императрица-мать решилась активно поддержать великокняжеский заговор, может быть, пошло бы все иначе, как вы думаете?
Во-первых, мы еще пока слишком мало знаем о том, что такое великокняжеский заговор. Думаю, что в том смысле слова, о котором вы говорите сейчас, заговора не было. Было ощущение гибельности ситуации. И Николай Михайлович не очень хорошо смотрел вдаль. В этом письме он говорил о том, что речь не идет о династии, речь идет о троне. Представьте себе, это декабрь 16-го года. Письмо это требует очень внимательного к себе отношения. На бумаге прямо многое сказать было очень трудно. Намекнуть – да. И в этом письме он говорит, что гипнотизер убит. С загипнотизированной что-то надо делать. Она должна исчезнуть. Вот сегодня мы можем только гадать, как это исчезнуть. Скажем, что совершенно очевидный факт. Марья Федоровна не возмутилась. Мы не знаем, вся ли эта переписка. Что передавал на словах великий князь Александр Михайлович, брат Николая Михайловича, который приезжал из Москвы в Киев, после встречи с которым Марья Федоровна записывала в дневнике: «Ужас, ужас, не могу даже поверить в то, что происходит». В любом случае, Николай не получил никакой поддержки. Они не думали, что вместе с отречением Николая рухнет династия. В этом была их близорукость, в этом было их непонимание того, что происходит. Династия не смогла стать тем скрепляющим элементом. А начиналось-то все, между прочим, ну, если не все, то одна из очень существенных составляющих этой истории из того, что свекровь не полюбила свою невесту.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Звучали документы Госархива России. Продюсеры Олег Львов, Наталья Пахомова, Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.